Вы же все русские пьете водку, вы же вместе с медведями ее пьете там на пару.
Меня обязательно спросят, не холодно ли в России, а если я вдруг скажу, что мне холодно, мне скажут, как тебе холодно, ты же русская, тебе не должно быть холодно.
Я почувствовала себя украинкой, начала защищаться, чуть ли не гимном успела и вообще рассказала, что Украина одна из самых технологически развитых стран в сфере IT-технологий и, в общем, начала как-то возвращать его на место.
Я не хочу, чтобы мои дети со мной говорили на английском языке, потому что меня пугает просто факт, что мои дети вырастут в другой культуре, они будут отличаться от меня, они будут говорить со мной на другом языке.
Больше мы знаем о мире, тем больше нам видно, что мир очень разнообразный, и что стереотипы — это ярлыки нашего мозга.
Мы, мигранты, занимаемся еще и просветительской деятельностью, ну как-то по умолчанию, просто рассказывая что-то другое, отличное от стереотипного мышления, мы просвещаем народы.
Всем привет! И это «Переходят все границы» – подкаст о психологии миграции. Я Женя, психолог-консультант, и помогаю мигрантам адаптироваться в другой стране. И, кстати, сейчас у меня есть время для новых клиентов.
А я Инна, преподаватель английского языка, и уже 5-й год живу в Италии.
И это наш 21-й эпизод, и сегодня мы решили поговорить о, мне кажется, знакомой каждому иммигранту теме. Мы хотим поговорить про корни, то, откуда мы, то, как меняется наше восприятие себя и своего происхождения, а также о тех стереотипах о нашей нации или происхождении, с которыми мы сталкиваемся в эмиграции.
Хотим также отметить, что этот выпуск был создан благодаря вам, нашим слушателям, которые присылали свои истории нам, откликнулись на наши просьбы, и в итоге у нас с Женей сложилось впечатление, что мы как будто бы сидим все вместе за круглым столом и обсуждаем тему корней и стереотипов, потому что получилось какое-то просто безумное сочетание мнений среди ребят, и нам с Женей будет очень интересно сегодня порефлексировать над тему того, что они сказали, и вообще порассуждать, как у ребят складываются либо абсолютно одинаковые мнения на эту тему, либо диаметрально противоположные. В общем, получится, мне кажется, очень интересный диалог у нас.
И, кстати, хочу добавить, что это не последний наш гостевой эпизод, и мы в ближайшем будущем планируем сделать очень душещипательный новый эпизод об отношениях на расстоянии, когда один человек переезжает в другую страну, а другой остается, и что с ними происходит. Если у вас есть такие истории, пожалуйста, присылайте их нам на почту или пишите нам в телеграм-каналы. Все ссылки указаны в описании к этому подкасту. И мы вышлем вам все подробности по записи, и кто знает, может быть, именно ваша история станет движущим локомотивом для этого выпуска. Знаешь, Инна, предваряя то, что мы услышим в историях ребят, сразу хочу отметить, что в основном наши гости сегодня из России, и, соответственно, стереотипы, с которыми они столкнулись, это стереотипы о русских людях. И вот мне стало интересно, что о русских, в принципе, в мире достаточно много знают. А вот насколько, например, знают об украинцах, о белорусах, о молдаванах, о каких-то других нациях, которые также эмигрируют? Потому что я слышала, что все, кто говорят по-русски, считаются русскими, но на самом деле это же не так. Вот скажи, в твоей жизни в Китае, в твоей жизни в Италии, когда ты говорила, что ты из Одессы, из Украины, сталкивалась ли ты с какими-то стереотипами?
Да, ты знаешь, мы когда с тобой готовились к этому выпуску, мы с тобой так и обратили внимание, что Россия и национальность россиянин достаточно достаточно стереотипно, потому что о России знают много, и о России, в принципе, знают, а вот остальные русскоязычные или славянские нации, они как-то идут под одну гребенку с Россией, и, в общем, все россияне. Но это действительно имеет место быть, потому что, о Молдавии, наверное, знают чуть-чуть меньше, об Украине, может быть, чуть-чуть больше. Я, когда говорила, что я с Украины, мне приходилось объяснять... Украина это где? Ну, то есть, например, в Китае. Не всегда люди знали сразу, про Россию знали больше, очевидно, еще потому, что Россия с Китаем имеет активные взаимоотношения политические, геополитические, но с Украиной не так все складывается, поэтому Украина это было что-то новое приходилось объяснять. Ну и как точка, отправная точка для объяснения, что такое Украина, это как бы Россия рядом с ней, но немножко отличается. Это что касалось Китая. В Италии Украину знали гораздо лучше, особенно потому, что я попала туда сразу после начала конфликта. Итальянцы много слышали, читали об отношениях Украины и России, так как это все было активно мусолилось в СМИ мировых, то про Украину знали и были наслышаны.
Но... Как мы все знаем, политику оставим политикам, а у нас в подкасте «Дружба, мир, жвачка».
Ее сложно обойти, мы будем сглаживать углы. Даже ребята, которые откликнулись на наши запросы и записали нам аудиосообщение, в итоге так или иначе сталкиваются со стереотипами и о россиянах, и о политике России в том числе. Но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Очень интересно, конечно, мне бы хотелось рассказать про то, как Украину воспринимают во всем мире, как воспринимают украинцы во всем мире. Я хочу отметить вот что. Некоторые ребята среди наших гостей отмечали, что они из-за какого-то определенного города и гордятся этим. Вот у нас есть девушка, которая говорила, что она из Санкт-Петербурга и очень этим гордится, что она из Питера. У меня очень похожая история случилась, я очень горжусь тем, что я из Одессы, и ты знаешь, где есть возможность уточнить... где я понимаю, что мой собеседник знает, что такое Украина, и слышал об Одессе. Кстати, очень многие итальянцы знают про Одессу. Когда была возможность, вот я говорила, что я прям из Одессы, очень этим гордилась и горжусь до сих пор, потому что я не носитель украинских традиций, украинской истории, а скорее какой-то одесской южной культуры. Вот, а тут это уже совсем, знаешь, такая ниша нишевая. Ну, а насчет страны как таковой, стереотипов об украинцах не так уж и много, скорее об украинках. Это тоже интересная тема для обсуждений, но в Китае сложно говорить про стереотип об украинцах, но вот в Италии, так как очень большая рабочая сила мигрантская проживает на территории Италии, то, конечно же, итальянцы реагируют на нас по тому, с кем они сталкиваются, с украинцами там, в своей родной стране. А это в основном разнорабочие и женщины, которые приезжают на заработки. Ну и когда я говорила, что я с Украины, то был такой некий диссонанс, потому что я приехала в возрасте там, 25 лет и была преподавателем английского языка в частной хорошей школе. Вот это восприятие меня как из Украины немножечко вот ломало стереотипность мышления итальянцев, потому что, по идее, я не должна преподавать английский, а делать что-то другое, но в итоге, даже когда мы снимали квартиру, впервые наш лендлорд спросил, откуда мы, проверял наши документы, отнесся с некоторым подозрением, что мы молодая пара с Украины, и чего от нас ожидать. Ну и, конечно же, он потребовал какие-то документы, который подтверждает нашу возможность оплачивать квартиру. По истечению 5-летнего срока проживания у него, он сказал, «Боже, как хорошо, что это были вы, я таких ребят не то что итальянцев не видел, не то что украинцев не видел, я в принципе таких ответственных ребят не видел, приезжайте, зовите всех украинцев, которые только могут, пусть приезжают в Италию, потому что мой муж программист, я преподаватель языка, и он подумал, что все в итоге в Украине такие». И он говорит, пусть украинцы помогают Италии развивать хотя бы IT-сферу, потому что тут у нас застой, и вообще все молодые ребята, украинцы, пусть приезжают. То есть мы сломали тоже систему мышления человека, ну, хотя бы одного, но сломали. И я понимаю, с чем сталкиваются эмигранты ежедневно в быту, на работе, в учебе, и о каких стереотипах они могут быть наслышаны. Ну, в общем, поговорим о каждом, и мы с тобой, в общем, эту тему разовьем, мне кажется, с психологической точки зрения в том числе.
Знаешь, мне очень хочется продолжить твою мысль про малую родину. Мне кажется, это вообще такая, как это более родная, что ли, каждому человеку категория. Вот Даша, которая открывает истории наших слушателей, она как раз и говорит о том, что она из Санкт-Петербурга и очень гордится тем, что она петербурженка, именно своей малой родиной. И, честно признаюсь, могу с уверенностью поддержать Дашу, потому что я последние несколько месяцев живу в Петербурге, хотя до этого приезжала сюда только как туристка, и это совершенно невероятный город. Это место с такой очень особой своей культурой, и она меня совершенно покорила. Ну, вместо Канады получился Петербург. Я считаю, что это прекрасный обмен.
Ну что, тогда послушаем, что говорит нам Даша.
Меня зовут Даша. Я выросла в Санкт-Петербурге и переехала жить в Европу сразу после бакалавриата в 21 год. Сейчас я работаю в лаборатории в научно-исследовательском институте. Я выросла не в религиозной семье, и с традицией у нас только празднование Нового года 23 февраля и 8 марта. Мы даже День России в июне особо не празднуем. В плане еды я не притязательный человек, и у меня никогда не было сильных чувств к борщу или пельменям. Единственное, чем я реально гордилась и горжусь, это то, что я из Санкт-Петербурга. Это особенное место с богатой культурой и историей, и в какой-то степени – больше связано с Европой, чем Россией. Последние 13 лет я жила в либеральных странах – Швеция, Дания, Австрия, а сейчас в США, в Нью-Йорке. Так как я визуально похожа на европейцев, и у меня похожий образ жизни и престижная профессия, то я редко встречаюсь с негативом. Даже если бы у меня была сильная привязанность к каким-то необычным традициям, те страны, в которых я жила и живу, более открыты к интеграции других культур. Первый раз я переехала на учебу в Швецию. Я жила в общежитии с другими мигрантами со всего мира. И мне нравилось обсуждать какие-то культурные отличия, еду и традиции. Но первый раз, когда я реально испытала гордость за свою культуру, был, когда я пошла на шведский балет в Стокгольме. И это было просто ужасно. Но с течением времени все эти разговоры про то, откуда ты, кто что ест, мне немного наскучили. Также мне стали неприятны вопросы про политику, будто бы я знаю больше, чем рассказывают в новостях. И, возможно, причина в том, что я стала культурно отдаляться от России, по крайней мере, в традициях и еде, и также политическая ситуация сильно изменилась. После учебы в Швеции я 5 лет работала в Австрии. Здесь я научилась печь традиционные рождественские печеньки, стала фанаткой австрийских вин, планировала посиделки на католическое Рождество. Тем не менее, я не пустила корни в Австрии и даже толком не выучила язык. И кажется, из-за каких-то моих личных особенностей мне легко соприкасаться с новыми культурами, но брать только то, что мне подходит. Я также что-то и теряю, но я всегда уверена, что найду какую-то новую замену. 3 года назад я переехала в Нью-Йорк, и на вопрос «Откуда ты?» я говорю, что я из Европы, не называя конкретную страну. Нью-Йорк – это особое место, здесь совершенно разные люди, акценты, смесь культур. Я могу сказать, что у меня размытая культурная идентификация, и люди спокойно это воспримут. Тем не менее, моя связь с Санкт-Петербургом и его культурным наследием все еще сильна. Я ходила в Музей современного искусства в Нью-Йорке, и мой американский друг восторженно воскликнул: «Смотри, это танец Матисса!» Я вся замерла и внутри похолодела. Почему Матисс не в Эрмитаже? Кто позволил его перевести? У меня было чувство, что Матисс висел у меня дома, а потом его украли. Но как только я видела картину, стало сразу ясно, что это первая версия танца Матисса. Она выполнена в других тонах и с меньшими деталями, а вторая – более известная картина у себя дома в Эрмитаже.
Знаешь, вот история Даши как раз натолкнула меня на эту очень, мне кажется, знакомую тоже многим мысль, что когда мы переезжаем в другую страну, нам хочется поскорее влиться и стать своими, заговорить с людьми не просто на их языке, но и понять их какие-то традиции, культуру, чтобы лучше понимать их и их поступки. И Даша как раз и говорила, что она с приездом в Австрию начала праздновать местные традиции, научилась печь печенье и прочее, но это все равно, ну, как бы не сделало ее на 100% австрийкой, естественно, потому что ее прошлое, ее корни, они из другой страны, и этого не отнять. И мне кажется, действительно, многим иммигрантам очень хочется поначалу раствориться в какой-то культуре для того, чтобы почувствовать себя комфортнее. Но в конечном итоге многие приходят к тому, что своя культура и своя идентичность — это важно, и этого действительно не отнять. Можно только приспособиться к новой, но все равно уважать то, откуда мы, то, какие мы. И вспоминая наш прошлый эпизод про язык, да, гордиться своим славянским акцентом и своим прошлым.
Сразу мыслями возвращаясь в наш первый эпизод, когда мы говорили об этапах в эмиграции, и ты, Женя, нас учила и нам рассказывала, как на одних из первых этапов нам хочется действительно раствориться в новой культуре. Мы еще не умеем дифференцировать между новым и старым, окунаемся во все новое. А потом постепенно приходим к четвертому этапу, к бикультурализму, когда знаем, откуда мы родом, что наше, но и с удовольствием принимаем то, что нам принимается из новой культуры, в которой мы живем. И Даша, по-моему, просто идеальный показатель этих этапов эмиграции. В итоге она сказала, что она берет из новых культур то, что ей подходит, а связь с Санкт-Петербургом у нее стала еще сильнее. Соответственно, вот этот бикультурализм у нее сложился так, что ценю свое и беру то, что мне нравится из нового. Это признак ассимиляции уже полноценной и полного завершения этапов эмиграции.
Угу. Ну, в принципе, все равно всегда есть куда расти и к чему расти, потому что даже те же США, если возвращаться к понятию малой родины, то, насколько я знаю, что каждый штат, да, носит какую-то свою особую культуру, и, в принципе, изучать эту сферу можно бесконечно.
Да, и, кстати, возвращаясь к США, очень интересно, как Даша сказала о том, как она себя идентифицирует чисто в словесной форме, говоря, откуда она, учитывая, какая страна Америка и как много там иммигрантов, нет необходимости уточнять, откуда ты, страна и город. Достаточно сказать, что ты вот от какого-то района планеты Земля, и этого будет достаточно для людей, чтобы, ну, просто понимать, с кем идет дело. Поэтому вот эта размытая культурная идентификация, о которой говорила Даша, ты знаешь, мне очень понравилось и запало. Чем больше страна, тем меньше необходимости, наверное, уточнять в деталях, откуда ты. В Италии так бы не случилось, меня бы спросили: «Инна, привет, откуда ты?» А размытая культурная идентификация, давайте не будем об этом, они бы подумали, что я какая-то шпионка, и вообще бы не поняли, кто я и что, им нужны детали, и как можно больше деталей. Вот очень интересно, я впервые такое слышу, мне это прям откликнулось.
А еще очень интересно то, как эмигранты стараются ломать стереотипы о своей стране и рассказывать, как там на самом деле живут. И давайте послушаем историю Кати, которая просвещает своих знакомых англичан в Ливерпуле о том, кто такие русские.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я родилась в Великом Новгороде в России. С 2010 года много путешествовала по спорту и работе, в основном Европа и США. В 2020 году я переехала в Ливерпуль, это северо-запад Великобритании, сейчас заканчиваю обучение по программе международного MBA. Что касается стереотипов, наверное, они чаще всего проявляются, ну или легче всего проявляются в шутках, Самая частая раньше была, сейчас почему-то меньше, это шутили про медведей на улицах городов российских. Конечно же, шутки про морозы, и когда здесь холодно, а здесь холодно тоже бывает, люди шутят типа, ну ты же русская, почему тебе холодно? Еще очень часто и очень назойливо шутят про водку. Какой твой любимый напиток? Ну, водка, наверное. Даже дарили водку несколько раз. После 10 минут знакомства могут спросить, а тебе тоже нравится Путин? Самые толерантные обычно спрашивают, как я отношусь или что я думаю про Путина. Ну, я обычно не очень люблю разговаривать о политике, ну, главным образом, потому что я в ней не разбираюсь настолько, чтобы как-то высказывать точку зрения. Изредка, но все же сталкиваюсь со стереотипом, что русские женщины ищут себе мужа за границей. Наверное, это тоже на чем-то основано. Вот я не искала никогда целенаправленно, не ищу. Ну да, наверное, все вот эти сайты знакомств или брачные агентства, вот какие-то истории, наверное, оттуда это все пошло. Мне нравится, что я русская, я этим горжусь. Когда я активно занималась спортом и организовывала тренировочные лагеря, то в США и Европе меня даже знали под именем Russian Kate или RK, ну, в нашем спортивном сообществе. В США, когда я жила и путешествовала, я заметила, что люди там очень любят всеми силами показывать свой патриотизм. Они вот носят флаг свой везде, на футболках, носках, трусах, там, кепках. Вот я носила футболки и кепки с флагом России, с надписью «Russia». Сейчас в Англии, вот я здесь живу, я замечаю, что никто особо не выставляет свой патриотизм на показ, и я тоже перестала, хотя я не скрываю свою национальность, просто горжусь этим тихо и спокойно. Вообще Ливерпуль – это довольно интернациональный такой, многонациональный город. Здесь очень часто звучит вопрос, откуда ты родом. Мне нравится говорить, что я русская. Чаще всего я чувствую к себе интерес и уважение. Для многих я вообще оказываюсь единственной русской, кого они знают. Всем интересно что-то спросить. Вот там дальше следуют шуточки про водку, вопросы про Путина. Ну, как бы после этого начинается простой обычный интерес, а как у вас там живут. Вот я считаю, что русские умные, целеустремленные, любопытные, добрые, радушные, гостеприимные. Вот. И особенно хочется отметить, я думаю, что у нас есть какой-то несгибаемый дух, наверное, привитый с нашим военным патриотизмом. Мне раньше очень не нравилось в нашем национальном характере то, что мы надеемся на авось. Это повсеместно. А и так сойдет, и так проканает, авось сработает. Но путешествовав и пожив, например, в Мексике, я поняла, что у нас еще не все так плохо. Вот некоторый процент авося у русских, конечно, присутствует, но в целом, мне кажется, русские намного более хорошо организованы и более собранные. Я стараюсь это свойство сейчас развивать и использовать здесь как конкурентное преимущество свое.
Знаешь, меня очень зацепило то, что Катя говорит о том, что она использует какие-то сильные отличительные черты, ну, там, в широком смысле русских, как свое конкурентное преимущество. Интересно, что стереотипы тут, получается, работают в две стороны. У нас самих есть стереотипы о том, какие мы, и мы можем их увидеть, смотря на другие культуры, да? То есть, когда мы живем в своей стране, нам сложно отойти в сторону и посмотреть на себя, на какие-то свои привычки и оценить их критическим взглядом. Эмиграция — это как раз отличный способ понять себя гораздо лучше, чем в своей стране.
Начиная с Катиного комментария, мне кажется, Женя, мы дальше, наши слушатели услышат частоту использования фразы «водка, медведи» и «холодно», потому что вот с Катиного комментария и начались самые активные упоминания о суперстереотипах о России «водка, Путин, холод». Мы с тобой так и выписали в наших записях. Очень интересно, что нам приходится сталкиваться с стереотипами, когда мы сталкиваемся в очередной раз. Знаешь, мы стоим на распутье, либо уже замолчать и просто не обращать на это внимания, либо начинать бороться с этими стереотипами. И вот, Катя, пример того, что рассказывать на самом деле, как там есть, а не то, что все холодно и все в обнимку с медведями спят, это возможность немножечко даже еще и расширить видение мира других людей, то есть своих собеседников, помогая им немножко образовываться и избавляя себя от вот бесконечных стереотипов, которые тебя могут окружать.
Действительно, мы, иммигранты, помогаем людям из других стран увидеть в нас не просто русских людей, а увидеть в нас личности, увидеть наш неповторимый характер и показать, что у этого некоего сборного понятия «русский» или «украинец» есть живое человеческое лицо. И мне кажется, это очень классная штука, которая работает всегда. Когда ты боишься чего-то или опасаешься чего-то, но видишь живого человека, стоящего перед тобой, ты понимаешь, что, в общем-то, он такой же, как ты, но с какими-то своими особенностями. И это очень помогает объединять нас всех. Не под разными ярлыками, типа русский, украинец, канадец, там еще кто-то, а под общим званием «я человек, который живу на планете, который живет на планете Земля». И у всех у нас общие проблемы. И, как мы знаем, сейчас у нас одна большая общая проблема, с которой мы боремся не каждый сам по себе, а все вместе.
Не всегда все так получается сладко и гладко. Все-таки мы по-разному реагируем на стереотипность мышления о себе, о своей национальности или о своей нации. Ярослав, проживающий в Вене, сам поделился своей историей и то, как он воспринимает стереотипы. Очень интересно его послушать. Давай послушаем, что он нам говорит.
Добрый день, меня зовут Ярослав, мне 23 года. Я сейчас в настоящий момент проживаю в Вене, в Австрии, уже 5-й месяц. До Вены проживал в Мюнхене почти полгода. Здесь, в Европе, я учусь на картографа по магистерской программе, как стипендиат Erasmus. Про свое происхождение отмечу, что я рассматриваю себя как русского человека, да, то есть я родился в семье военных, да, родился я в Казахстане, в Байконуре, но моя семья была русскоговорящей и, в принципе, с русскими корнями. Ну, скорее даже, так скажем, с русско-украинско-польскими корнями. Но, тем не менее, всю свою жизнь я говорю по-русски, следую каким-то там русским стереотипам, русским традициям и, в общем, рассматриваю себя и свое происхождение как русское. Политический стереотип здесь относительно русских людей завязан на том, что вспоминают всегда, когда я говорю, что я русский человек, всегда говорят про Путина. То есть неважно даже в каком контексте, что он плохой политик или что он наоборот сильный, влиятельный и мощный. Но когда говоришь человеку, что ты Russian, что ты русский или Руслан, то тогда заведомая реакция это сразу вот такая: «О, ну Путин, понятно». Второй момент – это географический, то есть сразу первый же после политического, наверное, следует стереотип о том, что Россия – это очень большая страна, что вот мы собираемся делать с такой крупной страной, да, как вот вообще в ней люди выживают и живут, потому что многие воспринимают Россию только как Москву и иногда Санкт-Петербург, но если говорить о том, что есть какие-то другие города, которые находятся далеко, для людей здесь, в Европе, это выглядит немножко так чудиковато, так скажем. А третий, наверное, момент, который следует, культурный, это вот, наверное, самый меня сильно раздражающий и мною ненавистный, это то, что когда ты говоришь, что ты русский, это подразумевается сразу, что ты очень сильно и много любишь пить водку. То есть вот это вот постоянное давление со стороны людей здесь, что ну как же, ты же русский, ты же пьешь, ты же вот, ну, вы же все русские пьете водку, вы же вместе с медведями ее пьете там на пару, и ты как бы не можешь объяснить, и вернее даже так, человеку противопоставить, как бы, и сказать, что, слушай, ну, вообще-то это расизм, потому что, ну, и так, как бы, тебе вроде бы хочется дать возможность, да, человеку, может быть, там, высказаться и, может быть, найти себе друзей и идти как-то сразу на конфликт, сразу как-то так вот проводя личные границы, это очень тяжело. И, тем не менее, вот этот комментарий про водку и про алкоголизм, он вот самый частый и самый мозговыносящий для меня. Это, наверное, для меня стало большим открытием, еще и потому, что вроде бы вот как Запад, да, то есть в том числе и Европа, они как-то так вот топят идеи об равенстве, о том, чтобы положить конец расизму, но тем не менее, вот расизм по отношению к русским, да, такой своеобразный, что вот, дескать, вот мы, вы вот славяне, вы вот там русские постоянно пьете водку, и вообще вот как бы это вся ваша судьба, это очень, конечно, неприятно для меня. И, наверное, вот как раз-таки находясь здесь, да, если говорить о том, как культура новой страны повлияла на восприятие моей, я могу сказать, что я максимально сразу же увидел вот то, что, наверное, здесь кажется проблемным, и то, что в России казалось обыденным, да, я это сразу вот начал ценить. То есть, банально тот же вопрос с какой-то свободы. Вот здесь ты не можешь, как мне кажется, в Европе говорить напрямую, резко, может быть, то, как ты считаешь нужным, или то, как ты видишь, вот как должна решаться какая-то проблема. Ну, то есть, в социальном каком-то там плане, в политическом. Хоть вот у нас есть тренд там, да, в России, что вот, дескать, у нас нет свободы слова, у нас вот все говорят вот там только вот то, что угодно власти. На самом деле здесь вот, на мой такой вот вкус, здесь все еще хуже. Здесь ты можешь критиковать власть, но тем не менее ты не можешь высказывать моменты, вот, которые большинству людей кажутся там вот, например, обыденностью и правильностью, но ты не можешь против них пойти, как, например, там, ну, с вопросами, связанными, например, с мигрантами или с беженцами, если у тебя есть какая-то отличительная позиция. Плюс, наверное, в таких там вот бюрократических, может быть, или политических тонкостях ты начинаешь понимать, что, в общем-то, Россия не так уж и плоха по сравнению там с той же Европой. В Европе как-то вот все стараются сгладить как-то углы, особенно, ну, вот, по крайней мере, из того, что я вижу, да, в России как бы все намного жестче, проще и зато быстрее.
Ну, в общем, классический набор. Водка, медведи, политика. И действительно очень хочется отклеить от себя вот эти все стереотипы, потому что кто-то не пьет, кто-то, блин, медведя никогда вживую не видел, хотя я видела, но издалека, слава богу. И политическая жизнь тоже очень разнообразна, она не ограничивается чем-то одним. Поэтому, ну какой у нас эмигрантов путь? Наверное, рассказывать о том, что да, может быть, это тоже есть, но это далеко не все, что можно сказать о стране.
Мне только что пришла мысль в голову, что мы, эмигранты, занимаемся еще и просветительской деятельностью, ну как-то по умолчанию, просто рассказывая что-то другое, отличное от стереотипного мышления, мы просвещаем народы. Народы!
Очень здорово, что наш железный занавес, за которым мы жили долгое время, упал, и мы тоже получили возможность развеять свои стереотипы о других странах. И, может быть, они все еще сильны, но я уверена, что с тем, как путешествия будут становиться все-таки более доступны сейчас, многие люди получат возможность вживую познакомиться с представителями других культур и понять, что это очень интересно — погружаться в другую культуру, и здесь нет ничего такого, чего стоит бояться.
Хочется еще прокомментировать Ярослава, и что он начал любить и ценить в своей нации, так это культуру свободы и свободное какое-то особенное отношение к жизни. Ты знаешь, Женя, все-таки в итоге получается, что эмиграция — это еще и возможность, как ты говорила, трезво и со стороны посмотреть на то, что было у тебя, что для тебя было нормой, то, что ты, как в английском есть хорошее выражение, take for granted, воспринимал как данность. И даже не считал, что как-то нужно это оценить, оценивать и вообще иметь в виду. А тут, переезжая на другую территорию, в другой культурный пласт, ты понимаешь, что люди совершенно живут по-другому, и есть, оказывается, что ценить в своей родной стране. Хотя поправьте меня, но мне кажется, мы очень склонны ругать свою страну, свое правительство и как-то быть недовольны тем, что есть вокруг нас, и какая-то работа над собой в итоге оценить что-то, поблагодарить свою страну за что-то, и вот с более осознанным восприятием пользоваться тем, что тебе было дано по праву рождения. Для Ярослава это казалось свобода рассуждений и свобода высказывания своих мыслей, которые он не увидел в Европе, но прочувствовал уже постфактум в своей родной стране.
И тем более интересно будет послушать следующую историю от Евгении, которая тоже живет в Австрии, но у нее отношение к свободе высказываний абсолютно диаметрально противоположно. И тем круче увидеть, что, живя в одном месте, обсуждая один и тот же вопрос, у нас могут быть полярные мнения, и это абсолютно нормально. Давайте послушаем Женю.
Привет, меня зовут Женя, мне 27 лет. Я живу в Австрии, город Клагенфурт. Сюда я переехала уже 5 лет назад из Санкт-Петербурга. Работаю маркетологом в компании, которая производит NFC-чипы. В общем, очень технологично. Родилась и выросла я в городе Санкт-Петербурге. Самый красивый, конечно же, город на Земле. И всю свою сознательную жизнь прожила в России. В какой-то момент поняла, что очень хочу попробовать пожить за границей, и уехала на полгода во время учебы на семестр по обмену в Прагу. И там я поняла, что хочу жить в Европе окончательно, и после выпуска поступила в магистратуру в Австрии, и вот, собственно, я здесь. Стереотипами о моей национальности я сталкиваюсь каждый день, и каждый раз, когда кто-то узнает, что я русская, мне обязательно скажут «за здоровье», «на здоровье». Меня обязательно спросят, не холодно ли в России, а если я вдруг скажу, что мне холодно, мне скажут, как тебе холодно, ты же русская, тебе не должно быть холодно. Обязательно спросят про Путина и скажут, давай выпьем водку. И это, конечно, иногда достаточно надоедает. Пытаешься улыбаться, делать вид, что все равно, но в какой-то момент, конечно, уже это все выше крыши надоело. Вот. Я никогда не стыдилась того, что я русская, никогда этого не прятала, и всегда гордилась, и всегда защищаю Россию. Я, как это говорить, никому не позволю, сама буду Россию ругать, а другим не позволю, скажем так. То есть, но при этом возвращаться объективно я не хочу, по объективным причинам. Я считаю, что жизнь в Австрии намного лучше и спокойнее, и комфортнее, но при этом никогда не стеснялась принадлежности, никогда не пыталась это скрыть. Австрия повлияла на меня тем, что я начала, наверное, больше ценить свободу слова, по-другому смотреть на то, что происходит в стране, немножечко под более критичным взглядом, но при этом я свои корни и мое происхождение воспринимаю точно так же. И когда встанет вопрос о получении австрийского гражданства в ближайшее время, я очень сильно об этом подумаю, потому что, чтобы получить австрийский паспорт, нужно отказываться от русского. То есть в Австрии нельзя иметь два паспорта. И для меня это такой довольно-таки болезненный момент. Наверное, я пока не готова к этому.
Очень интересно еще поговорить о том, что стереотипы о каких-то нациях достаточно живучие и повторяются от страны к стране, вот как про холод, медведей и водку, понятное дело. А про какие-то страны в мире известно достаточно мало, и о них даже стереотипов создать не получится особо. И тем интереснее, по-моему, познакомиться вживую с представителями этих народов и узнать что-то из первых рук. То есть всегда интересно, будучи в новой стране и общаясь с местными, как они сами бы о себе рассказали.
Это на самом деле меня натолкнуло на мысль о спортивных соревнованиях. Вот подумай, Женя, там, например, сейчас Евро-2020. Футбольное соревнование, которое проводится в разных городах 11 стран мира. И чем это не повод для туристов, приезжающих в эти страны, познакомиться ближе с их культурной идентификацией и развеять какие-то свои стереотипные мышления? При том, что существует большое количество стран, не самых популярных, маленьких, небольших стран, которые выигрывают право проводить какие-то соревнования, и это для них повод заявить о себе, о своей культурной идентификации, автоматически, может быть, развеивать какие-то стереотипные мышления о них. И мне кажется, кстати, чемпионат мира по футболу, который проводился в России, это тоже возможность для туристов окунуться в культуру и увидеть, что там не минус 40 всегда и везде, и в обнимку никто с медведями, ну, не распивает рюмку водки на столе.
Плюс Россия очень большая и очень разнообразная, и Россия сибирская, Россия европейская или Россия дальневосточная — это три большие разницы. И плюс у нас многонациональная, многоконфессиональная страна, и каждая национальность, представители каждой национальности гордятся своей особенной культурой. И это тоже важно помнить.
И очень интересно, мы с тобой отметили только что за кадром, как Евгения отметила, что она гордится тем, что она русская, что она в разговоре с кем-то, кто может как-то нелестно отзываться о ее родной стране, будет Россию защищать. При этом сама она может высказываться как угодно, то есть свое она может... Как она там сказала?
Она сказала: «Сама буду Россию ругать, а другим не позволю».
Вот, ты знаешь, у меня случилась такая же история в Италии в том числе. Я как-то вела разговор с очередным студентом, и студента как-то занесло, и он начал как-то нелестно высказываться об эмигрантах, приезжающих в Италию, о том, что здесь все там только моют полы, убирают за стариками, и вообще никакого развития в стране. И ты знаешь, меня это так зацепило, как бы я сама не комментировала ситуацию в своей родной стране, и я ему не позволила продолжить свой монолог, потому что меня задело, хотя я, опять же, всегда в разговорах со своими друзьями, знакомыми, вообще вопросы там об украинцах обхожу стороной, вот про Одессу я с вами поговорю, а тут я сразу почувствовала себя украинкой, очень резко причем. Женя, что это со мной случилось? Какая психологическая атака на меня была направлена? Я почувствовала себя украинкой, начала защищаться, чуть ли не гимном успела, и вообще рассказала, что Украина одна из самых технологически развитых стран в сфере IT-технологий, и, в общем, начала как-то возвращать его на место. Вот что это было? Что с нами, со мной и с Евгенией из Австрии в эти моменты случалось, когда мы начинаем отстаивать свое?
Потому что у нас есть не только плохое, но и хорошее, чем мы можем гордиться. Допустим, если говорить про Россию, то в России очень круто развита сфера услуг, банкинг, и многие вещи делаются просто по щелчку пальца. И этим не могут похвастаться многие развитые страны, но это делает жизнь сильно комфортнее, когда тебе не нужно стоять часовые очереди в какие-нибудь места для получения документов. Так что это, знаешь, это позволяет показать такой вот, такая защита своей страны позволяет показать человеку напротив, что мир не черно-белый. Да, есть какие-то проблемы, да, есть какие-то стереотипы, но стереотипы, они на то и стереотипы, что они упрощают жизнь. А жизнь очень многогранная и сложная, и в каждой стране есть как хорошее, так и плохое, и это нормально. Так что встречи с живыми иммигрантами позволяют понять, что, допустим, все украинцы в Италии не только работники социальной сферы, но и могут заниматься IT, преподаванием английского, да вообще чем угодно. И как раз такой конфликт с человеком, который навешивает ярлыки на твою страну, поможет увидеть, может быть, самому иммигранту, чем стоит гордиться. А однозначно есть чем гордиться.
Мне очень понравилось, как ты сказала про то, что стереотипы упрощают жизнь. Как раз наша следующая героиня Диана, которая живет в Лондоне, очень интересно высказалась на эту тему. Давай ее послушаем.
Всем привет, меня зовут Диана, и я уже 4-й год живу в Лондоне, в Великобритании. Закончила здесь 2 университета и работаю проектным менеджером. Я родилась в Сибири, но мои родственники сами, можно сказать, иммигранты. Бабушки с дедушками по разным причинам переехали туда. Так что я иммигрант и в 3-м, и в 1-м поколении одновременно. В национальном плане я эдакий микс. Польша, Литва, Россия, Украина, Белоруссия, Венгрия. Так что в вопросах об этнической принадлежности я обычно выбираю other white и уточняю, что славик. Здесь это часто приходится заполнять такие анкеты. Визуально меня принимают то за итальянку, то за полячку, то за британку, то сразу угадывают россиянку. Это зависит от того, с кем человек до этого общался. Когда узнают, откуда я, то чаще всего вспоминают про Путина, холодную погоду или говорят, что у них есть хорошие знакомые из России. В общем, вспоминают предыдущие контакты с представителями этой страны. В целом, восприятие у каждого индивидуально, и крайне сложно найти человека настолько осознанного, что он мог бы воспринимать других людей другой национальности без стереотипов. И в конце концов, это ведь один из вспомогательных механизмов для упрощения работы мозга, и он не всегда плох. Стоит заметить, что из-за визовых правил русские в UK попадают в основном либо богатые, либо умные, так что происходит своеобразный отбор, и это тоже влияет на стереотипы. Нет такой ситуации, как с восточноевропейцами, ринувшимися заполнять низкооплачиваемые работы после вступления UK в Евросоюз. Так было до Брекзита, и со временем ситуация должна выровняться. Так что о русских тут ходят стереотипы, как об олигархах, которые раскупают дома в Кенсингтоне и Челси. Еще от русских ожидают характерный тяжелый акцент. Об этом я узнала, когда у меня его не обнаружили на собеседовании. Также есть, понятно, что не безосновательное предположение, что русские пьют, но я его развенчиваю своим примером, не употребляя вообще. И мое любимое, если ты из Сибири, то ты не должна мерзнуть. Русские не мерзнут не потому, что поголовно закаляются, а потому, что умеют тепло одеваться под холодную погоду. Ну и иногда удивляю собеседников, говоря, что у нас не только мороз зимой, но и жара за +35 летом. Жизнь в другой стране выдвигает на первый план национальность. То есть сначала узнают имя, потом откуда ты и потом что ты за человек. В родной стране вторая ступенька отсутствует или не так влияет на восприятие. Я не стараюсь всеми силами афишировать свое происхождение, но и не скрываю его. В Британии достаточно легко быть собой, а различие культурных бэкграундов – это не только приятная тема для разговора, а еще и другой способ мышления, который открывает новые возможности.
Если посмотреть на историю миграции, то было очень много волн у каждой страны, да? Например, из царской России была эмиграция, да, белого движения в Европу, в Америку. Также во время Советского Союза было несколько волн миграции, и очень интересно вспомнить о том, какие мигрантские корни есть у человека, если они есть. Вот, например, у меня в моей истории тоже есть иммигранты. Моя прапрабабушка была из Дании, а ее муж был из Молдавии. И они умерли оба в Сибири на берегу Байкала. Это удивительная история. Потому что, представьте, тогда в царскую Россию много эмигрировали из Европы, потому что была работа, потому что можно было заработать себе на хлеб. И вот так эти люди из Европы оказались далеко-далеко на востоке, в загадочной тайге и строили Байкало-Амурскую магистраль.
Жень, Диана подняла еще очень интересную тему в своем монологе о стереотипах внутри стереотипов, что стереотипы, например, англичан о россиянах немножко отличаются, как нам показалось, о стереотипах в той же Америке, потому что туда попадают либо по учебе, то есть образование получается, либо по возможностям там, финансовым. И Соответственно, стереотипы о русских олигархах не встречаются в Вене, а встречаются в Лондоне, очевидно, потому что предварительно англичане сталкивались с таким типом, таким пластом россиян. Мне эта тема тоже показалась интересной для размышлений. Стереотипы внутри стереотипов.
Но это действительно связано с тем, кто преимущественно эмигрирует в эту страну. В Лондоне достаточно комфортно вести бизнес, насколько я знаю, и поэтому люди, обладающие большими возможностями, как раз и переезжают туда для того, чтобы жить более комфортно и иметь возможность развивать свое дело. Так что понятно, что там просто немного другой пласт, действительно, как ты сказала, иммигрантов, нежели в других странах. Кстати, знаешь о том, что одна из стран с самой большой иммиграцией — это Филиппины. И в филиппинской экономике очень большой процент занимают деньги, которые приходят от филиппинцев из-за рубежа к себе в страну и помогают своим семьям. То есть тоже, в принципе, об этой нации можно сказать, что они зарабатывают деньги за границей, не в своей стране, да. И тоже можно создать какое-то впечатление, какой-то стереотип об этом. В Лондон едут олигархи, а филиппинцы едут работать на какой-то другой работе, например.
Кстати, о профессиях и о их престижности. Возвращаясь к нашей первой героине Даше из Соединенных Штатов Америки, она уточнила, что работает в научно-исследовательской лаборатории, и вообще профессия у нее достаточно престижная, что автоматически отсекает и ограждает ее от каких-то банальных стереотипов, ну, опять же, вот, в виде водки и медведей. И Диана тоже говорит о такой эмиграции, об эмиграции светлых умов или об эмиграции зажиточных и обеспеченных людей. И вот меня это натолкнуло на мысль о том, что социальный класс и престижность профессии, она фильтрует количество и качество стереотипного мышления.
Знаешь, я бы скорее сказала, что уровень образования и эрудиции влияет на стереотипы. Чем больше мы знаем о мире, тем больше нам видно, что мир очень разнообразный, и что стереотипы — это ярлыки нашего мозга. Действительно, для того, чтобы нам существовать комфортно, мы не можем анализировать каждую операцию, каждую входящую информацию. И наш мозг делит эту информацию на какие-то категории, чтобы ее было проще обрабатывать. Это нормальная эволюционная стратегия. Но в реальной жизни получается, что мы судим не о живом человеке не по тому, что он нам, допустим, говорит, а по стереотипу, который сложился в нашей голове, да? И требуется достаточно большое когнитивное усилие, чтобы этот стереотип отбросить и постараться увидеть живого человека за ним. Не всегда и не во всем это удается, естественно, где очень сложно найти вот этот баланс, да, между автоматическим механизмом и осознанным усилием, но тем не менее, мне кажется, именно образование может помочь меньше стереотипизировать в обычной жизни и помнить, что все люди разные, да, у нас у всех есть руки, ноги, голова, но в целом и какие-то свои особенности, которые важно учитывать.
Можно было бы этим закруглить нашу беседу, но нас ждет еще одна героиня, Алина из Канады, которая нам повествовала свою не менее интересную историю приезда и не менее интересное сталкивание со стереотипами.
Меня зовут Алина, я из города Иркутска, из Сибири, и сейчас я живу в Канаде, в городе Оквилл, это пригород Торонто. Я никогда не стесняюсь говорить, что я из России, даже наоборот, я горжусь. Все знают, что такое Россия, где это, и мне не нужно объяснять, что типа вот там это какая-то страна. Я даже иногда уточняю, что я из Сибири, и многие даже понимают, что это такое. Эмиграция очень сильно повлияла на мое восприятие себя и восприятие своей культуры, потому что когда ты живешь в России, обычно всегда ставится такой полярный мир, когда есть мы и есть Запад. Когда приезжаешь в Канаду, ты понимаешь, что у них как бы наоборот разделение вот мы — Америка и Европа. То есть русские в этой картине мира, они больше как европейцы. И я очень часто слышу в свой адрес, типа, а, у вас там в Европе. Потому что как бы я из России, но я все равно отношусь больше к европейской культуре, нежели чем к американской. И это действительно так, потому что очень много различий американского стиля жизни по сравнению с европейским, в кавычках, стилем жизни, и Россия туда же как бы относится. Когда переезжаешь, особенно переезжаешь так далеко, вот как в Америку, в Канаду, то понимаешь, что твоя культура, она, конечно, особенная, но она не то чтобы какая-то гениальная, самая лучшая, или наоборот, она там не самая худшая, не самая там какая-то отсталая, потому что есть же у нас очень много людей сейчас в России, которые ненавидят Россию, говорят, Рашка там, или вот на Западе все лучше, всегда сравнивают все с Западом, смотрят, как будто это что-то такое, вот истина в последней инстанции. Объективно, русская культура, она не хуже и она не лучше. Она такая же просто часть мировой культуры. Получается, что не бинарное понимание мира, а вот то, что много-много-много этих культур, и они все как бы в шоке друг от друга. И мне лично она важна, русская культура и мои корни, просто из-за факта, потому что это мое, потому что я с этим выросла, и это часть меня. Мне кажется, сейчас я уже в такой стадии как бы понимания, что да, я живу, допустим, в другой стране, да, я живу в другой культуре, и я уже не так стараюсь, наверное, подстраиваться под них, потому что в первый год я, допустим, старалась там отмечать Хэллоуин, отмечать Рождество. Не то чтобы я забывала русские праздники, просто я старалась как-то влиться, и вот у меня была такая радикальная позиция, что если я уж сюда приехала, то я должна как-то здесь вливаться, иначе тогда смысл переезжать, иначе получается, что я приезжаю со всем своим этим русским багажом, и я с ним же остаюсь. Нет, я же в другой стране, я должна понять, как они здесь живут, я должна как-то ощутить это как бы от первого лица, не просто смотреть со стороны так же, точно так же, как если бы я жила в России. Нет, я здесь живу, теперь я должна жить по таким же законам, грубо говоря. Но сейчас ко мне приходит такое понимание, что я есть я никуда-то вот этого не денусь, и это мне как бы наоборот, я этого не стыжусь, я же горжусь этим, почему я должна как-то отказываться от своей той идентичности в угоду какого-то просто того, что я сюда переехала, и пытаться перенять какие-то эти ценности. Нет, я понимаю, что мне все равно, что да, я живу в другой стране, я все равно буду как-то культивировать то, что во мне есть, во мне русская и культура, и язык, и так далее. Я не хочу, чтобы мои дети со мной говорили на английском языке. Именно поэтому я как бы думаю о том, что я, возможно, вернусь в Россию, и как бы я не исключаю этого варианта, потому что меня пугает просто факт, что мои дети вырастут в другой культуре, они будут отличаться от меня, они будут говорить со мной на другом языке, они будут плохо знать русский, я этого действительно боюсь, поэтому именно так я сейчас понимаю важность своей культуры, именно через вот эту перспективу на, возможно, там, будущее поколение, на моих детей, и что мне не хочется, чтобы они становились частью другой культуры, мне хочется, чтобы они продолжали, чтобы я их понимала, чтобы они меня понимали, чтобы у нас были вот эти одни ценности наши, русские, так скажем.
Очень интересна тема того, что в Канаде, в отличие даже от тех же Соединенных Штатов Америки, Россию воспринимают как часть Европы. Есть противопоставление скорее Европы и Америки, американской культуры. То есть нет вот этого отдельно Россия, и Россия противопоставляет себя Западу. Ты знаешь, это немножечко размывает границы тех же стереотипов, и мы видим, как исключительно в зависимости от территориального расположения той или иной страны меняются стереотипы об одной и той же нации. И очень интересно, как Алина в процессе жизни в Канаде очень четко почувствовала противопоставление себя как россиянки вот этой другой культуре, и очень не хочет передавать вот это новое своим потомкам, своим детям, очень хочет сохранить свою идентификацию культурную, свой культурный код, и мне хочется, чтобы ты, Женя, прокомментировала то, что мы оставляем после себя своим детям, будучи иммигрантами многолетними, как мы ассимилируемся, как мы не ассимилируемся, как мы хотим привлечь их к новому или как мы хотим сохранить старое.
Тут действительно будет важно подчеркнуть, что когда мы переезжаем,
мы иммигранты первого поколения, мы привозим сюда в новую страну свою культуру, в которой мы выросли. А дети, которые рождаются в новой стране, они уже будут как продуктом нашей культуры, нашей вот именно в этой конкретной семье, да, потому что культура это культура включает в себя и традиции, и праздники, и прочее, да, и они от семьи к семье могут отличаться. Но также дети впитывают и культуру новой страны, ходят в садик, в школу, да, общаются со сверстниками на другом языке. А уже их дети, то есть внуки иммигрантов первого поколения, часто уже становятся ассимилированными представителями нации. То есть, да, у них есть корни из другой страны, но они считают себя уже там, не знаю, американцами, австрийцами и так далее. И часто бывают семьи, которые переезжают, и иммигранты первого поколения, которым важно, чтобы все-таки их дети принадлежали к их родной культуре, хотя они живут уже в другой культуре. И вот тут перед родителями, как перед Алиной, встал достаточно непростой вопрос. Оставаться ли в новой стране, или все-таки культура, моя культура, настолько важна, что я бы хотела, чтобы дети росли именно в ней? И тут уж каждый, конечно, отвечает на этот вопрос самостоятельно. Но в общем и целом не только воспитание влияет на то, каким будет ребенок, но, естественно, окружение и общество, поэтому дети скорее могут уже выбрать, кем они себя считают. Да? Есть дети иммигрантов, которые говорят, что там я не американец, например, я вот сириец, или я русский, или я украинец. А есть дети, которые считают себя американцами и, допустим, плохо говорят по-русски.
Да, здесь все-таки исходный такой толчок идет от нашего желания сохранить или дать начало чему-то новому. И здесь, конечно же, на этот вопрос вы ответите самостоятельно. Но как интересно послушать в открытую переживание человека, и как интересно, что люди делятся своими переживаниями на этот счет. Об этом мало говорят. Ты знаешь, Женя, вот мне кажется, можно даже целую тему эпизода посвятить поколениям иммигрантов. Первому поколению, второму, третьему, как людям удавалось сохранять свою культуру в новой среде, и удавалось ли это сделать через поколение. Ну, мы с тобой решим, в общем, говорить ли об этом более подробно в следующий раз. Очень благодарна нашим ребятам. Получилось действительно такое беседа круглого стола, где многие согласились друг с другом на определенные темы, но оказалось, что есть еще и что-то на тему, чего можно подискутировать. Мне очень понравилось.
Я тоже получила очень большое удовольствие от нашего диалога, и мне очень нравится, что мы получаем истории со многих уголков, не только из Европы, но и из Америки и из других стран. Если у вас есть ваши истории, которыми вы очень хотите поделиться с нами, пожалуйста, пишите, все контакты указаны в описании этого эпизода. А также большое спасибо, что дослушали наш выпуск до конца, нам это очень приятно. Также большое спасибо, что ставите нам оценки и звездочки в подкастных приложениях. Это поможет иммигрантам из других стран увидеть этот подкаст и найти в нем для себя какую-то поддержку и опору.
Спасибо, что вы с нами. Сквозь эти 21 выпуск дальше больше и интереснее. До новых встреч!
Пока-пока!
Чао!